страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. Сегодня вторник, 9 часов утра, а на календаре у нас, да, сообразил, 10 июля. Передача по страницам Библии, радио Теос, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего выпуска. Друзья, мы сегодня читаем «Деяния апостолов», мы дочитываем 15 главу, и тут у меня есть обещание, которое, ну вот, достаточно давно я уже дал. И кроме того, достаточно много комментариев от вас на прошлый наш эфир, комментариев, в которых нужно обязательно разобраться. Но сделаю я сегодня это необычным способом. Я не буду называть сегодня авторов комментариев. Я знаю, что есть люди, которым, ну, нравится, когда их имя называют в эфире, но авторов много, а тема-то на самом деле одна, и эта тема — один из самых главных вопросов христианства. Вот сегодня, собственно, мы беседуем об одном из самых важных, самых главных вопросов христианства. Дело вот в чем. На самом деле, один из слушателей его поставил, и я не заметил вовремя этого сообщения. Вот мне наша сотрудница уже напомнила про то, что оно было. Вот человек пишет: «Нагорная проповедь, она что, правда относится только к тысячелетнему царству? Действительно вы верите, что Нагорная проповедь к нам сегодня не относится?» Ответ на это и да, и нет. И сейчас мы подойдем, собственно, ко всему этому. Подойдем и к вопросу о том, что же такое христианство и каким образом мы перед Богом получаем оправдание. Смотрите, какая история. Многие из нас, да, я сразу скажу, чтобы вы могли уже реагировать, потому что я предполагаю, что реакций сегодня будет много. Пишите, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через группы в социальных сетях, в которых вы смотрите трансляцию этого эфира. Ну и наши основные группы — это группы по страницам Библии, они есть в Facebook, они есть ВКонтакте. Комментарии в этих группах, а также комментарии через сайты и приложения мы читаем и во время эфира, и после эфира. Так вот, есть такое представление, оно весьма распространено, представление о христианстве. Да, вот есть 10 заповедей, есть Божий закон, есть то, чего Бог от нас хочет. Давайте стараться соблюдать вот это, быть хорошими, добрыми, приличными людьми. И вот мы это будем соблюдать, а кто-то хуже, кто-то лучше. Вот есть особые люди, особенно продвинутые, они очень хорошо соблюдают. И тогда Бог, наверное, может быть, нас примет. Но окончательно знать мы не можем, просто потому что, ну вот, мы же не Бог, как мы можем решить за Него этот вопрос? И тогда христианство представляется как некое стремление, ну вот, жить угодно Богу. «Я стараюсь угодить Богу», говорит такой человек. А вот теперь смотрите, история, которая разворачивается перед нами в 15 главе «Деяния апостолов». Петр говорит, причем в начале его речи идет спор на Иерусалимском совете, на совете лидеров церкви, руководителей, пресвитеров церкви того времени. Так вот, в начале его речи идет спор, а вот в конце 12 стих: «Тогда умолкло все собрание». Вот как Петр перешел и как он перевел их от этого спора, от этого обсуждения, причем обсуждение там было достаточно суровое, достаточно такое напряженное, горячее обсуждение, до вот этого «тогда умолкло все собрание», слушало Варнаву и Павла. Что произошло? Петр сказал им нечто важное. И вот это настолько важное, что мы не имеем права об этом забывать. В христианскую церковь пришли язычники, и для язычников тот закон Божий, который для израильтян был чем-то, ну, тем, с чем они выросли, для язычников это было все абсолютно новым. И вдруг они, как и израильтяне, получают Святого Духа, они, как и израильтяне, вступают в общение с Богом, они становятся частью церкви. Израильтяне в абсолютном шоке. И вот Петр говорит вещь, которую, я думаю, нужно просто выучить наизусть. Особенно вот часть определенную, я сейчас отмечу, обращу внимание на это. 8 стих 15 главы. «И сердцеведец Бог дал им», то есть язычникам, «свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Вот это уже первый шок, Потому что для правоверного иудея различие между иудеями и язычниками огромно. А Петр, как потом, кстати, апостол Павел, говорит о том, что этого различия-то нет. Перед Богом различия нет. А дальше больше. 10 стих. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Что это за иго? Иго — это исполнение или бремя, вот это исполнение закона, полное исполнение закона. Так вот, Петр фактически говорит, слушайте, вы говорите, давайте мы исполним Божий закон. Так вот, ни отцы наши не могли этого сделать, ни мы. Что ж вы требуете от учеников? Даже если Израиль какой-то особый народ, он действительно особый, он избранный Богом народ, но избранный Богом народ не смог исполнить закона. Что же вы требуете это от учеников? Бог этого от них не требует. 11 стих. «Но мы веруем, — говорит Петр, — что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». И вот после этой фразы тогда, мы читаем, тогда умолкло все собрание. Вот эта вещь, которая... На самом деле, ну, должно было пройти какое-то время, чтобы она дошла. 10 заповедей. Для нас или не для нас? Такой вопрос часто задают, такой вопрос был в комментариях и вчера. Для нас, в том смысле, что Бог, действуя в нас, вкладывает нам в сердце эти 10 заповедей. И мы будем стремиться их исполнять по воле Божьей, так как Господь нам дает. «Не убий, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй». Для нас в том плане, что Бог написал этот закон на нашем сердце. Но абсолютно не для нас, если мы верим, что таким образом мы приобретем какое-то расположение со стороны Бога. Абсолютно не для нас, если мы считаем, что вот я исполняю закон, и Бог на меня посмотрит с благоволением, а вот другой человек не исполняет, и на него он посмотрит без благоволения. Вот тогда это абсолютно не для нас. А приносить цветы жене хорошо или плохо? Хорошо, очень хорошо, если эти цветы — проявление нашей любви, проявление тех отношений, которые есть в нашем браке. Или, возможно, даже цветы, как «вот, милая, прости меня, пожалуйста, но я хочу восстановить эти отношения». Это хорошо, но это абсолютно неприемлемо. Если мы хотим таким образом подкупить, если мы хотим таким образом заслужить какое-то расположение, если мы хотим заменить этими цветами, мы считаем, что вот я буду приносить цветы, а дальше уже как угодно. Да, вот это только внешнее проявление, некое внешнее проявление. Вот так и здесь. Апостол Павел потом неоднократно будет об этом говорить. Послание Филиппийцам, 3 глава, например. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса». Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, теперь внимание, не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Понимаете, откуда возникает вот это ощущение такой слащавости и неестественности, когда мы смотрим, когда мы общаемся с некоторыми людьми? Он такой праведный, что даже противно. Вот это ощущение праведности или даже так, правильности, все-таки не праведный, а правильный. Вот он такой правильный, что даже противно. Возникает, когда человек начинает гордиться этой самой праведностью или правильностью, а я круче тебя. А я исполняю, и вот я таков, да, вот, слушайте, Бог не по этому критерию спасает. Бог не это дает нам для того, чтобы нам восстановить с Ним отношения. Будем мы послушны Его закону? Да, более того, как выясняется, как мы узнаем, в частности, в той же Нагорной проповеди, закон Божий гораздо больше, гораздо серьезнее, гораздо глубже и гораздо более требователен, чем нам могло бы показаться. Оказывается, злые мысли по отношению к другому человеку приравниваются к убийству этого человека, а нечистые мысли мужчина по отношению к женщине приравниваются к прелюбодеянию с этой женщиной, даже если на самом деле физически никакого прелюбодеяния не было. А попробуйте, исполните. Понимаете, трагедия наша, трагедия нашего христианства зачастую сегодня заключается в том, что мы пытаемся подменить христианство христианской этикой. Давайте научим людей христианской этике, и они будут христианами. Нет, я не буду спорить. Возможно, они будут лучшими, лучше, как люди. И это помогает. Кстати, я вчера говорил о том, что добрыми делами не спасаемся, и в смысле спасения добрые дела совершенно бесполезны. Татьяна на это отреагировала и поспорила. Она там пишет о том, что ну как же, то добрые дела бесполезны. Почему? Я считаю, что они вполне полезны и вполне нужны. Вот я тоже. Да, я тоже. Но для отношений в мире, для отношений между людьми, никак не для отношений с Богом. Вот можно делать кучу добрых дел, но при этом абсолютно отрицать Бога и сказать, вот я молодец. Вот не Бог действует, понимаете, а я молодец. И это принципиальная разница. Да, тогда эти добрые дела могут кому-то помочь, вопросов нет, естественно, но что они меняют в наших отношениях с Богом, вот это самая главная здесь тема. И еще одно место из апостола Павла, он пишет в послании к Галатам, 2 глава, 16 стих, об этом же, эта же мысль. Слушайте, она так поразила этого фарисея из фарисеев, еврея из евреев, она так поразила этого человека, потому что он вдруг понял, что на самом деле его вера шла не в ту сторону. И поскольку вера шла не в ту сторону, он был готов в какое-то время, в какой-то момент преследовать христиан. Так вот, Галатам, 2 глава, 16 и следующие стихи. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Дальше, кстати, Павел отвечает на возражение, которое, естественно, возникнет у всякого человека, который это будет читать. Ну а что же, теперь можно поступать как угодно? Вот что же теперь, значит, получается, что Иисус покровитель или Бог покровитель греха? Ну, раз Бог вот так вот он все устроил, что как бы можно грешить? И Павел объясняет, почему это невозможно. А невозможно это, потому что уже не я живу, а живет во мне Христос. Это буквально следующие же стихи. Здесь же 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Что такое в этом контексте Нагорная проповедь? Это слова Иисуса, когда он начинает проповедовать Царство Небесное, Царство Божие. Он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес. И вдруг он говорит такие слова, от которых у слушателей просто открывается рот. С одной стороны, от величия этих слов, от величия этой планки, от красивости того, что сказано, от того, насколько это противоречит всему тому, к чему мы в этом мире привыкли. Мы-то с вами привыкли даже взять закон Божий и сказать, ну, как бы, да, ты, конечно, вот, конечно, не нужно воровать, вот, но если вот нельзя, но очень хочется, то можно, да? То есть человек берет, что делает человек по своей природе? Он берет Божий закон и его снижает так, чтобы ему, человеку, было удобно. Так вот, с одной стороны, Иисус не снижает, а повышает этот закон. И это красиво. Оказывается, что мы с вами слишком долго сбивали планку. Но с другой стороны, при этом у слушателя раскрывается рот от недостижимости той планки. И тогда вопрос, а что теперь делать? А как теперь быть? Христос, ты эту планку так поставил? Ты помоги. Чтобы помочь, он и пошел на крест. И дальше уже вопрос. Вот мы этот факт принимаем, мы его подвиг принимаем, или мы просто говорим, а я хороший и буду еще лучше. Вот это, друзья, моя принципиальная разница. Все остальное, когда, ой, у нас христианская культура, ой, у нас христианская страна, Ой, мы в школе изучали основы религиозной культуры. Ой, нам говорили об основах нравственности. Слушайте, можно целый год слушать про основы нравственности, основы культуры. В конце года, по случаю выпускного, абсолютно бескультурно и безнравственно напиться. Понимаете? Да, потому что тогда сердце это не касается. Вот оно, христианство. Друзья, сегодня продолжаем эту беседу, на самом деле. Я понимаю, что реплики будут. Пишите, что-то почитаем сегодня в конце, что-то завтра уже. Потому что Петр-то уже сказал, а теперь начинает говорить Яков. Тот самый Яков, который стал одним из лидеров Иерусалимской церкви. Будем сейчас читать Деяния апостолов, но сначала обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам, и что Ты принимаешь нас по Своей любви, по Своей милости, по Своей праведности, что Ты берешь нас в Свои руки, что Ты меняешь нас, что Ты изменяешь нас, Боже. И мы молим Тебя, Боже, чтобы вот это не было для нас просто неким стремлением соответствовать. Ну, типа, я слышал, как ведут себя христиане, буду вести себя так же. Молим Тебя, войди в наши сердца, особенно в тех, кто пока еще не знает Тебя. И, Господи, действуй в нас, чтобы уже не мы жили, но жил в нас Христос. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 316 раз, и мы возвращаемся к этой примечательной главе. Это 15 глава книги «Деяния апостолов». Вы помните о том, что в результате служения Павла и Варнавы появились церкви, целиком состоящие из язычников. И вот Симон Петр рассказывает, как язычники уверовали. При этом важно помнить, что язычники никогда не были под законом, но Бог все-таки спас их. Вот это на самом деле и поражает ранних христиан, пришедших в христианство из иудаизма. Им казалось, что христианство всегда будет некой надстройкой, некой дополнительной структурой, которая выстраивается на понятиях иудаизма. Но вот в проповеди Петра звучит мысль, к которой мы с вами уже обращались, о том, что и иудеи, и вот это поколение, и предыдущие поколения не могли спастись исполнением закона. Всякая мысль, всякое хвастовство по поводу того, что вот мы-то по закону, понимаете, да ничего подобного. Вы законом не спасались, мы законом не спасались, так говорит апостол Петр. Знаете, что мне это напоминает? Иногда мы, родители, по поводу детей так говорим. Вот мы-то в наше-то время, и у нас такое розовое представление о нашем времени. И иногда, конечно, оно бывает верным, но зачастую люди, которые знают нас, люди, которые знали нас, могут сказать, да ничего подобного. Это как папаша, который сыну говорит, я в твои годы учился прилежно и двоек не приносил. И мама этого сына, соответственно, жена этого мужчины, который говорит такие слова, говорит, ну да, я помню, ты двоек не приносил, потому что ты у меня списывал все время, мы ведь в одном классе учились. Вот такие обманы памяти бывают, когда нам кажется, что у нас все было в порядке. Петр говорит, ни у нас не было в порядке, ни у наших отцов. Законом не спасался никто и никогда. Спасение всегда было Божьей милостью, всегда было в ветхозаветные времена упованием на Христа в будущем, теперь уже упованием на Христа, который уже умер за нас и который также придет, снова придет и возьмет свою церковь. И вот возвращаемся к тексту. Иаков, один из лидеров Иерусалимской церкви, подводит итог всего этого обсуждения. Перед нами сегодня один из самых главных фрагментов всего Нового Завета. Но для того, чтобы подготовиться, давайте вернемся к 12 стиху 15 главы. Я знаю, что мы его уже читали, но прочитаем еще раз. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие“». Давайте остановимся здесь на некоторое время. Смысл слов Иакова в том, что Иаков отвечает на вопрос, что же делает Бог в сегодняшнем мире. Бог спасает мир? Нет. Он устанавливает свое царство? Нет, это еще грядет. А вот что же тогда? Да то, о чем говорит Иаков. Бог призывает к себе из язычников. Бог обращается к другим народам, ко всем народам. Бог составляет из язычников народ во имя свое. И делается это для того, чтобы в свое время у престола Божия стояли люди из всех народов и всех племен. Да, я знаю, сколь велико сегодня отступление и развращение. Я знаю, что порою нам кажется, что в нашей жизни, в нашей современности христианство все менее и менее, как иногда говорят, котируется. Но это не главное, и это никак не отменяет Божьего плана. Божий план заключается в том, чтобы привести ко Христу язычников из самых разных народов. Я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами об этом задумались, хотя бы в связи с той передачей, которую вы слушаете, с той трансляцией, которую вы смотрите. Сегодня Бог через средства массовой информации приводит к себе представителей самых разных народов. Сегодня вот эти границы, которые так долго нас разделяли, стираются. Еще 2 века назад, когда миссионеры уезжали в другие страны, особенно если это было путешествие по морю, они уплывали в другие страны. Среди вещей, которые грузили с собой миссионеры и брали с собой, эти вещи грузили на корабли. Так вот, среди этих вещей часто был гроб. Знаете почему? Потому что миссионер ехал в другую страну, и он не знал, как там хоронят. Он понимал, что обратно домой уже не вернется. Миссионер заботился о том, что потом его по-христиански похоронили. Он брал с собой вот этот предмет, который нам ни в коем случае сегодня не придет даже мысль с собой взять. Это было еще в 18-19 веках. В 20 веке это был уже анахронизм. На моей памяти, правда, мы ждали ответов на почту, на письма из других стран. Ответа можно было ждать месяц, полтора, 2 месяца. Ждать, но так и не дождаться. Такое было еще совсем недавно. Сегодня сообщения приходят моментально. Сегодня трансляция доходит моментально до самых разных уголков Земли. Сегодня Библия есть на самых разных языках. И количество языков, на которых доступна Библия, все более увеличивается. А печатать Библию становится все проще и проще. Но во многих случаях можно даже не печатать, а просто сохранить в электронном виде, и таким образом люди Священное Писание читают. Так что же делает Бог сегодня? Бог призывает к себе язычников. Да, не все принимают слово. Почему? Да потому что мы с вами читали об этом. Бог составляет из язычников народ. То есть не всех язычников он призывает. Он призывает некоторых язычников и из них составляет народ. Так что ничего нового, ничего удивительного нет даже в том факте, что Евангелие многие, а, пожалуй, большинство, сегодня отвергают. Бог хочет взять из язычников народ ради своего имени. А дальше, мы с вами это уже читали, Иаков продолжает и цитирует Ветхий Завет. Он говорит о том, что исполняется Ветхий Завет в это время. И придет момент, когда Бог призовет свою церковь из мира, и это будет восхищение церкви, и вот тогда он вернется на землю, и тогда будет восстановлено царство Давида. И вот это люди, о которых говорится в конце этой цитаты, 16 стих, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое», говорит Господь. Прочие человеки и все народы. Это уже последние времена. Это обращение язычников, которое будет в последние времена. К тому времени церковь, люди верующие, люди сегодняшнего дня, люди этой, скажем так, эры, уже будут со Христом. Тогда будет великое время покаяния, а церковь уже будет взята из этого мира. И вот это будет следующий шаг в Божьей программе, в Божьем плане. Так что получается, что Иаков не только подводит итог, он также заглядывает в будущее. Иаков фактически делает обоснование того, что происходит. Почему такое особое отношение к язычникам? Потому что сейчас на наших глазах происходят перемены. И вот эти перемены – предполагают и новое отношение к язычникам, то, что было совершенно неслыханным для еврейского народа. Читаем дальше, 18 стих, это продолжаются слова Иакова. «Ведомы Богу от вечности все дела Его, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Остановимся здесь на минутку. Это важнейшее решение. То есть, по сути, Иаков говорит, что язычников, которые пришли к Богу, не нужно призывать к закону Моисееву, не нужно призывать к богопочитанию по той системе, согласно тому закону, которую сами израильтяне не смогли исполнить. Однако были и межкультурные отношения. Многие израильтяне обижались на язычников, если язычники делали что-то не так, поступали неправильно. И вот ради этих израильтян, да и ради охраны самих язычников, нужны были некоторые ограничения. 20 стих, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами. Что это такое? Очень просто. И мы об этом еще будем говорить, когда дойдем до первого послания к Коринфянам. На рынках продавали мясо в языческих городах, в языческих странах. Но также и в языческих храмах приносили жертвоприношения. Так вот, лучшее мясо было остатками от тех жертвоприношений. То есть часть тушки лучшее принесли в жертву языческому божеству. Остальное продают на рынке. И вот такое мясо было дешевле, и при этом оно было качественным. Ну и, соответственно, возникало желание купить дешево и качественно, или более-менее качественно. Да какая разница, что оно идоложертвенное? Для иудеи это было невероятно. Помните, мы с вами читали книги «Левит» и «Чисел», и мы говорили о том, что жертву нужно было съедать. Съедать могла вся семья. И вот они отлично понимали соотношение между той частью, которая в жертву принесена, и той, которая осталась. Вот та часть тушки, которая осталась на съедение, она тоже считалась как бы частью жертвы. У язычников такого соотношения не было. Там просто лишнее продают, и все. Евреи, насколько я знаю, эту часть жертвы даже не продавали. Для них это было невозможно. Так вот, для христианина из иудеев вышедшего слышать о том, что кто-то доедает идоложертвенное, ну, это было как ножом в сердце. И поэтому ради вот этих людей, ради отношений с этими людьми, Иаков говорит, вот воздерживайтесь от этого, не ешьте этого. Аналогично и с блудом. Блуд недопустим сам по себе. Новый Завет неоднократно об этом будет говорить. И кроме того, именно как блуд характеризовались отношения Израиля с языческими божествами, в то время как Израиль должен служить одному Богу Яхве и никому другому. И, естественно, выставляются вот эти условия. Воздерживаться от блуда, от удавленины и крови. Блуд в данном случае и физический, и духовный. И опять подробнее об этом будет говориться. В частности, апостол Павел будет об этом говорить во втором послании Фессалоникийцам. Мы с вами дойдем до этого. Идем дальше. Слова Иакова, обращенные к язычникам. «И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Иными словами, есть вещи, которые совершенно недопустимы. Речь даже не о законе. Речь о том, что в отношениях с Богом и в отношениях с другими людьми существуют определенные запреты. Эти запреты для нас даны, для нашей же пользы. И вот эти запреты и эти ограничения нужно напоминать язычникам.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше после выступления Иакова, 22 стих. «Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь впервые появляется имя Сила. Этот человек, Сила или Силуан, потом станет одним из соработников апостола Павла. И вместе они напишут немало посланий. Именно здесь, с этого момента, начинается как бы новая эра, новые отношения между церковью Иерусалимской и церквями в языческих странах. А дальше письмо от апостолов язычникам. Давайте прочитаем, не торопясь, это письмо. Представьте себе, что вы слушаете это как один из христиан из язычников. Скорее всего, кстати говоря, вы и есть христиане из язычников. Это начало нашей христианской истории, нашей с вами истории во Христе. Ну, это для всех так, кроме тех, кто принадлежит к еврейскому народу по крови. Читаем это письмо, которое начинается в 23 стихе. «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться». Остановлюсь на минутку. Уже выражение «братья из язычников» — это словом стереотипов. Помните, как сложно в свое время было Петру это принять. Читаем дальше, 24 стих. «Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то тут интересная мысль в одном стихе. Два размежевания. По-моему, Ленин когда-то говорил о том, что прежде чем объединяться, нужно размежеваться. Вот здесь эти размежевания есть. Люди, которые вас смущают, вышли от нас. Но мы не давали им авторитета, не давали им власти говорить то, что они говорят. Мы знаем про этих людей, но это не наши, говорят апостолы. 25 стих. То мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом. Интересная история здесь, потому что зачастую сатана пытается посеять недоверие между братьями. В данном случае ему это абсолютно не удается. Варнава и Павел – возлюбленные братья. Мы их принимаем. Более того, мы понимаем то, что они сделали. 26 стих. «Человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа». Тут сразу вопрос я себе задаю и вам заодно тоже. А чем вы жертвуете? Чем я жертвую ради Христа? Вот здесь буквально предавшими души свои, предавшими жизнь свою. Это серьезнейший выбор, серьезнейшее решение. И вот на этом основании возникает и авторитет. Не потому, что кто-то просто сказал, что эти люди будут авторитетны, а потому что Христос действует в них, и потому что они действуют ради Христа. Читаем дальше, 27 стих. «Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здоровы». Очень краткое письмо. Но на случай, если получатели будут недовольны чем-то, или они просто что-то не поймут, на все эти случаи есть Иуда и сила, которые также идут для того, чтобы это письмо отнести. 30 стих. «Итак отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо». Представляете себе, что это было в Антиохии? Это письмо от апостолов, и эти апостолы обращаются лично к нам. Я думаю, что люди радовались, получив это послание. Евангелие говорит: «Обратитесь к Богу». И без силы Святого Духа, без Евангелия, вы ничего не сможете сделать. Возвращаемся к тексту, 31 стих. «Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их». Иными словами, они несли Евангелие. Вот вопрос, который возник накануне Иерусалимского совета, вопрос, который был вынесен на Иерусалимский совет, это фундаментальнейший вопрос. У людей, которые настаивали на необходимости обрезания, получалось так: Евангелие плюс еще что-то. Евангелие плюс обрезание. Но, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, это не работает. Евангелие, к которому добавили что-то еще, просто перестает быть Евангелием. Ровно так же, как стакан чистой воды, в который добавили что-то еще, перестает быть стаканом чистой воды. Возвращаемся к тексту, 33 стих 15 главы. «Пробыв там, то есть в Антиохии, некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам». Вот так, друзья мои, начинается общение между церквями, общение, которое продолжается и сегодня. Идем дальше. «Но силе рассудилось остаться там». Вот тот самый сила, который станет потом соратником апостола Павла. К нему мы еще вернемся. А дальше другие события, которые происходили в Антиохии. 35 стих. «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне». Такая группа, такой тандем, если хотите. Павел и Варнава. Два человека, два служителя в единстве. Кстати, назван здесь первым Павел, так оно будет и дальше. Но это единство подвергнется еще одному испытанию. Вы помните, что в начале первого миссионерского путешествия от Павла и Варнавы отошел один из участников. Это был Иоанн Марк. И вот 36 стих. «По некоторому времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне. Как они живут?“» У Павла есть внутреннее ощущение ответственности за церкви, образовавшиеся в результате его апостольского служения. Галатия, о которой мы с вами читали, была регионом непростым, а регионом, где явно было противостояние. И Павлу важно было продолжать участвовать в жизни церквей. Знаете, если мы с вами становимся Божьим орудием, так что через нас Бог кого-то приводит к себе, то очень важно, чтобы мы потом проявляли заинтересованность в этом человеке. Только не ложную показную, а искреннюю, настоящую. Вот и предлагает Павел снова посетить те церкви, те города, в которых они уже были. И тут наступает следующее испытание, 37 стих. «Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком». Помните также, что Варнава был дядюшкой Иоанна Марка. То есть Варнава отстаивает интересы своего племянника. Павел, однако, непреклонен. 38 стих. «Но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы». Павел фактически напоминал о том, каким образом Иоанн Марк когда-то оставил апостолов. И в этой ситуации Павел не готов дать Иоанну Марку второй шанс. Помните, мы с вами говорили о том, как на Иерусалимском совете лидеры ранней церкви спорили о язычниках. А вот еще один спор, 39 стих. «Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией». Знаете, мне кажется, сейчас перед нами одно из самых трагичных расставаний в ранней церкви. Вот с человеческой точки зрения это разделение двух сослужителей. Разделение двух человек, через каждого из которых и через которых вместе действовал Бог. И в результате этого разделения, как кажется по-человечески, Евангелие может ослабеть. По-человечески мне бы очень хотелось, чтобы Павел и Варнава продолжали служить. Но этого не произошло. Между ними было огорчение. Это еще одно тяжелое испытание. Но что в результате? Во-первых, в результате появилась не одна миссионерская команда, а две. И это уже важно. И, во-вторых, и это также очень важно, в конечном счете примирение между Павлом и Иоанном Марком все-таки произойдет. И вот это, друзья мои, помогает мне, да и каждому христианину, я думаю, пройти через те испытания, в которых мы действительно расстаемся со своими единомышленниками, людьми близкими и дорогими для нас. И в результате мы расстаемся и идем как будто в разные стороны. Но на самом-то деле все мы следуем за Христом. Все мы следуем в небеса. И поскольку это так, встреча нам гарантирована. На сегодня, друзья, все. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте, друзья, посмотрим ваши комментарии. Я пока скажу, что действительно вот здесь это событие, которое уникально, да, и это событие на самом деле во многом определяет дальше историю всего христианства. Вот по комментариям Вероника в Фейсбуке, очень коротко на самом деле отвечу, не читая даже вашего комментария вслух, в смысле прочитал про себя, но вслух скажу здесь только то, что бывают ситуации, когда есть смысл обратиться к Богу и провести больше времени именно в молитве, в общении с Богом, для того, чтобы Он либо избавил, либо показал какой-то следующий шаг. Вот пока скажу так. Рустам пишет: «Закон Божий нужен для того, чтобы проявить свою любовь к Богу?» Нет, закон Божий нужен для того, чтобы показать, каков Бог, чтобы показать Его праведность, чтобы показать Его святость, чтобы показать высоту этой святости. Также, чтобы указать на Христа, о том, зачем нужен закон Божий, читаем мы, в частности, в послании к Галатам. Закон нужен для того, чтобы быть предвестником Иисуса Христа и указать на то спасение, которое мы обретаем во Христе. Конечно же, еще и для того, чтобы сдерживать неправедность в этом мире. Представляете себе, если бы этого закона не было, вот какой был бы кошмар. Пишет Амир. Можно вопрос? Вот для Бога же нет нации. Нации для Бога нет, когда мы говорим о спасении. Еврей, язычник, представитель любой нации перед Богом абсолютно равны, когда речь идет о нашем спасении. Конечно, есть национальные особенности, национальные особенности у разных людей. Я думаю, что Бог их, конечно, учитывает. Но когда мы говорим о спасении, да, все абсолютно равны перед Богом. Никита Холод пишет: Бога нет, религия — это бизнес, Бога придумали древние люди. Слушайте, ничего себе древние люди, какие же они были изощренные, изысканные для того, чтобы вот такого Бога придумать, который настолько выше человека, и перед которым на самом деле человек чувствует себя абсолютно несоответствующим тем требованиям, которые ставит Бог. Да, порой мы придумываем себе богов. Это действительно есть. Когда же мы говорим о библейском Боге, Он таков, и Священное Писание таково, оно сформулировано так, что придумать такое было бы совершенно невозможно. Апостол, например, неоднократно описывая жизнь и служение Иисуса Христа, описывает его так, что в плохом свете, в невыгодном свете представляются именно они. Когда мы сочиняем рассказы, мы себя напротив обычно ставим в самом, что ни на есть, привлекательном и в лучшем свете. Апостолы этого не делали. Библейского Бога не придумаешь. Кстати, еще тут был комментарий, вопрос, кого вы слушаете, какое, вот на чем основано то, что здесь говорится. Основано то, что здесь говорится, на Священном Писании, на Библии, на Слове Божьем. Даже если вы в чем-то не согласитесь со мной, это не страшно. Моя задача, мое желание заключается в том, чтобы каждый из нас читал Слово Божие, чтобы каждый из нас постигал Господа. Если в результате этих передач, вот единственное, что у вас с вами произошло, это вы стали читать Библию, вы открыли Слово Божие и стали читать регулярно, вдумчиво, глубоко, с молитвою, вот тогда наша цель достигнута, наша цель выполнена. Завтра продолжим, потому что комментариев еще много. По страницам Библии Ирина Латашинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из всех нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.